200-летний юбилей Отечественной войны программа «Время и мир» отмечает новым историческим циклом Владимира Абаринова, 1812. Его первая глава называется «Революционный кошмар».
Для России война 1812 года – исключительное событие, составившее наряду с Полтавской викторией и Великой Отечественной войной идеологическую основу национальной государственности. А Наполеон занимает в галерее спесивых агрессоров место между Карлом XII и Гитлером. Но для Европы в целом поход Наполеона в Россию – лишь один из эпизодов целой серии войн конца XVIII – начала XIX века. Поэтому и разговор о причинах вторжения Наполеона в Россию надо начинать с причин этих войн, называемых наполеоновскими, которым, в свою очередь, предшествовали войны революционной Франции с европейскими державами. В одной из них, в чине капитана, участвовал молодой Бонапарт, и одержанная им победа стала началом его стремительного взлета. Моим собеседником будет историк Олег Соколов, пожалуй, самый авторитетный сегодня российский специалист по этой теме, автор нескольких книг по истории наполеоновских войн, удостоенный за свои труды ордена Почетного легиона. Олег Валерьевич, видимо, начать следует с реакции европейских монархов и, прежде всего, Екатерины II на французскую революцию. Реакцию эту, учитывая тогдашние средства связи и информации, во многом определяли дипломатические представители. Российским послом в Париже был в то время весьма толковый и опытный дипломат Иван Симолин. Вот его первая депеша о беспорядках во французской столице от 2 июля 1789 года.
Вчера вечером произошло восстание. Французская гвардия, соединившись с чернью, начала стрелять в отряд королевского немецкого полка. Отряд был выстроен на бульваре под моими окнами. Убиты 2 человека и 2 лошади. На площади Людовика XV и во многих других кварталах кровавые зрелища. Вот и сейчас, когда я пишу, стреляют под моими окнами. И я боюсь, что эта трескотня и шум продлятся всю ночь. Сегодня утром мне передавали, что ночь прошла неспокойно. Было нападение на главный штаб войск, помещающийся напротив меня, во дворце Ришель. Были стычки на итальянском бульваре, на площади Людовика XV и на Елисейских полях. Стреляли из пушек. Надо надеяться, что будет найден способ прекратить эти безобразия.
Спустя 4 дня он посылает новое донесение.
Со времени отправления моей последней депеши от понедельника, которая, может быть, и не дойдет, во Франции случилась революция, которую трудно было бы себе представить, если бы она не произошла на наших глазах.
В дальнейшем Симолин выражается так. Жестокость и свирепство французского народа выразились при этом случае в тех же чертах, о которых с ужасом читаем в описаниях Варфоломеевской ночи, с той разницей, что вместо исступления религиозного умы одержимы в настоящее время политическим изуверством. В следующей депеше: «Никогда моя душа не была здесь так охвачена печалью, как теперь. Париж похож на логовище тигров». И, наконец, новое восстание, трагические и гибельные последствия которого неисчислимы, повергло Париж и Версаль в страх и ужас. Олег Валерьевич, как восприняла эти известия Екатерина?
Возмущению Екатерины не было предела. Она в своих письмах, в своих дневниках просто с яростью пишет о том, что происходит во Франции. Она называет жалкими адвокатишками, ничтожными людишками. С каких это пор, пишет она, самосбросство, легкомыслие, беспорядок, всевозможные крайности ценятся выше опытности, благоразумия, порядка и закона. Ничего не зная и не понимая, могут только задать вопросы, когда на моих глазах рушится все, что было так дорого человеку. И так далее, и так далее. Ну и, наконец, она написала по поводу всех членов национального собрания: вся эта сволочь не лучше маркиза Пугачева, про которого я всегда говорил, что он отлично знал про себя, какой он злодей. Недавно эти самые адвокаты, смотря по тому, за что больше платили, защищали равно истину и ложь, справедливость и беззаконие. Я бы одним разом разогнала людей, а не стала бы клочками уничтожать то, что они делали и делают, ну и так далее. Таким образом, пределов ее возмущения по поводу революции французской не было. Для нее революция была совершенно неприемлемой.
А ведь она была заядлая вольтерьянка, переписывалась с французскими просветителями. А тут все вольтерьянство вмиг слетело, и даже бюст Вольтера из Эрмитажа в чулан засунули.
Понимаете, она вольтерьянка как сторонница просвещенной монархии, то есть как монарха, который правит, ну, как ей кажется, в интересах народа, но никоим образом никакие представительные учреждения, это абсолютно для нее было неприемлемо. А тем более хаос, анархия, в общем, без сомнений, для стороннего наблюдателя, то, что творилось во Франции, для человека, знаете, как на Перу сложно быть трезвым, так и в эпоху революции, естественно, сложно было быть вот каким-то сторонним наблюдателем. Я думаю, что для человека, который смотрел со стороны, все это смотрелось довольно страшно. Какие-то люди по улице там склокоченные бегают, режут, убивают, вешают. В общем, конечно, естественно, русский посол Смолин соответствующим образом докладывал императрице, и, естественно, соответствующим образом она все это воспринимала.
Король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта, находясь фактически под домашним арестом, надеялись на вмешательство европейских держав, прежде всего Австрии и Пруссии, ведь австрийский император Леопольд был родным братом королевы. Ключевую роль в этом проекте должна была сыграть Россия. Мария Антуанетта писала Екатерине, но получила уклончивый ответ. Олег Валерьевич, почему Екатерина при всей своей ярости, ненависти к революции отказалась войти в коалицию?
Вот это вот самый главный, самый важный вопрос. Дело в том, что Екатерина при всей ее эмоциональной реакции на революцию, она была очень прагматичным политиком. По крайней мере, старалась часто быть таким прагматичным политиком, как ей казалось. Вот. И как прагматичный политик, она, во-первых, она имела на руках две войны. Одна война со Швецией, которая происходила в это время. Другая война – это с Турцией. И так у нее две войны – на севере и на юге. Кроме того, она ввязалась в проблемы, связанные с Польшей, с разделом Польши. В результате у нее война была на севере, на юге, еще и в центре. Так, и совершенно было сложно при этом выделять большое количество войск. Это первое. Но эти войны она завершила. Скажем так, к 792 году она все эти войны завершила. Но, правда, раздел Польши еще не завершился. Но, по крайней мере, и шведскую, и турецкую кампанию она закончила. Но вот что она написала своему корреспонденту, барону Гримму, человеку, которому она доверяла все свои мысли. Она написала очень хорошую фразу. «Меня убеждают послать войска на Рейн. Но как туда посылать? Послать немного и связаться с пачкунами, войска будут побиты, как и другие. Много же послать я не могу, потому что час от часа жду разрыва с турками, которых подзадоривают милорд Энсли и Декорж». Кстати, Турция хотя бы подписала мир с Россией, но она, в принципе, была готова к новой войне, к реваншу. А англичане, которые, в общем-то, постоянно, потом будут многие историки говорить, ну, как для России было важно, важен английский союз, связь с англичанами. Вообще-то англичане постоянно России стремились ставить палки в колеса или шпильки, что угодно. Короче говоря, Екатерина, зная вот все эти проблемы, которые есть у России, она стремилась, скажем так, натолкнуть на Францию другие державы, пускай воюют австрийцы, пускай воюют пруссаки, англичане, а сама все-таки быть в стороне от этого процесса. То есть она, несмотря на всю ее идеологическую неприязнь к французской революции, как политик она оставалась все же очень взвешенной. Правда, к 796 году она стала склоняться, что все-таки нужно принять вооруженное участие в этой войне, но дальше она умерла в ноябре 96 года. Поэтому мы не знаем, реально была двинула войска на помощь коалиции против Франции или нет, но вот, по крайней мере, до 96 года на это она не решилась.
В августе 1791 года король Пруссии Фридрих Вильгельм II и император Священной Римской империи Леопольд II подписали декларацию о намерении восстановить монархию во Франции и призвали других монархов Европы присоединиться к ним. Эта декларация стала формальным поводом к войне, которую объявила Австрии Франция. Олег Валерьевич, существует мнение, и, по-моему, вы его разделяете, что реальной военной угрозы для Франции не было, союзники по коалиции не очень-то хотели воевать. В то же время из вашей книги «Аустерлиц, Наполеон, Россия и Европа», вы там цитируете выступления французских депутатов, складывается впечатление, что как раз Франция занимала агрессивную позицию. Вот эти цитаты. «Французская революция будет священным очагом, искры которого воспламенят все нации, властители которых задумают к ней приблизиться. Война – это теперь национальное благо, и есть только одно бедствие, которого надо бояться – это то, что войны не будет. Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых рабов, ваши армии растают, как глыбы льда на пылающей земле. Пусть же начнется война с князьями, которые поддерживают заговорщиков на наших границах. Война императору Леопольду, который жаждет задушить нашу свободу. Нашими послами будут пушки, штыки патриотов и миллион свободных людей». Они что, мировую революцию хотели устроить?
Знаете, здесь с обоих сторон мы присутствуем здесь в такой ситуации, знаете, как поспорил там Иван Иванович с кем-то Иваном Петровичем, что я уж не помню. То есть, когда начинается с ничего, но потом слово за слово, и все переходит, и в конечном итоге кончается серьезным конфликтом. Дело в том, что изначально, конечно, и не идеологи революции, и не европейские монархи всерьез не думали о войне. Но, с одной стороны, иммигранты бегут из Франции, с одной стороны, они рассказывают об ужасах революции, они пугают всех, и, разумеется, монархи должны предпринять какие-то действия, ну, хотя бы символически. С другой стороны, понимаете, вот собираются депутаты, они это в основном молодые люди, энергичные, честолюбивые. И они знают, что на границах начинают собираться какие-то войска, эмигрантские формирования. И, естественно, эти люди начинают произносить громоподобные речи, которые призывают как-то решить этот вопрос. В ответ, соответственно, декларации. В ответ еще больше. И так далее, и так далее. Слово за слово. И, в общем-то, изначально, хотя вроде воевать никто не собирался, но чем дальше, тем больше все заходили в этой эскалации, скажем, декларации, эскалации подготовки. Да, и в конечном итоге решающий шаг сделали французские депутаты 20 апреля 1792 года. Но нужно сказать, что к этому времени ситуация была такая, что война и так уже была бы. То есть они объявили войну, но, скажем так, они декларировали уже реальный факт. Фактически война уже была. Она уже практически стояла у порога. Поэтому война, она была не инициирована ни Францией и ни коалицией. Она возникла вот естественно. Понимаете, вот это такая война, война французской революции с Европой, это которая просто как бы неизбежна была. Потому что время мы должны, во-первых, подчеркнуть, что во Франции жило 27 миллионов человек населения. По тем временам это огромная страна, самая многонаселенная страна Европы. Во всей Австрийской империи 24 миллиона, в Пруссии 10 миллионов, в Англии 10 миллионов. Франция самая многонаселенная страна. На ее языке говорят все образованные люди Европы. То, что происходит во Франции, не могло не отражаться на всей Европе. Это, понимаете, не какой-то мятеж там в Андорре в какой-нибудь, так, или в Сан-Марино. Это потрясение в самой большой, самой сильной тогда державе континента, с которой были все связаны теми или иными узами, монархическими, брачными узами, экономическими, но прежде всего интеллектуальными, моральными. Поэтому, конечно, то, что там произошло, революция не могла не вызвать этого потрясения. То есть война была между революцией и Старой Европой, по крайней мере, в течение какого-то времени, неизбежна.
С историком Олегом Соколовым беседовал Владимир Абаринов.